Сегодня у нас в гостях космонавт Георгий Михайлович Гречко. Здравствуйте, Георгий Михайлович.
Здравствуйте.
Вот такой просто легендарный человек, потому что, когда мне говорят, вот космонавт, ну, всегда почему-то приходит на ум Гречко. Гагарин, Гагарин — это прошлое, это, знаете, вот, а новейшая история, я других
космонавтов...
Вы знаете, что...
Первый вышел в космос, это...
Да. Нет, мы знаем, вот я знаю, Гагарина, Леонова, Титова. Почему-то я не знаю, чем он знаменит,
вот, но... Вот, наверное, фамилия такая звучная, поэтому Рома и запомнил.
Всегда по телевизору в брежневское время, всегда мы знаем, что космонавт — это Гречко. Гречко опять полетел. Думаю, ну надо же, сколько раз вы были в космосе?
Ну, это три. Вот. Но это не легендарность, это какая-то дурная известность.
Ну, не знаю, ну вот...
Нет, вы скромничаете.
Дурная популярность.
Итак, сегодня мы тут как на борту космического корабля, не побоюсь этого слова. За штурвалом у нас Света сидит, на ручечке нажимает. А мы тут помощники, мы как белка со стрелкой. Ты кем будешь, белкой или стрелкой, бать на
вас? Белкой.
Она будет белка, а я буду стрелка. А у нас в гостях Георгий Михайлович Гречко. И мы будем говорить о хобби. Люди присылают уже нам вопросы на мобильный портал 5533, начиная их со слова «Маяк», и на наш официальный сайт radiomayak.ru. Вот спрашивает Георгий Михайлович: а сколько нужно учиться, чтобы стать космонавтом?
Всю жизнь. Как вот начал учиться в первом классе, потом сдавал экзамены за школу, потом за институт, потом за диссертации, потом перед каждым полетом, наверное, штук 1000 экзаменов сдал. То есть профессия космонавта — это нельзя вот сдать, забыть, уйти. Это...
То есть не бывает бывших космонавтов, да?
Нет, вот я бывший космонавт, но пока я был летавший космонавт, то все время надо было готовиться и морально, и физически, но и больше всего, конечно, умственно, для... потому что безумное количество научных экспериментов, все очень разные, приборы совсем все разные, и если от сих до сих, не получится.
То есть вы действительно знали суть этих экспериментов? Не только вам сказать, что нажать на кнопку, накормить собаку, руками ничего не трогать, нет?
Значит, нет, мы так говорили гостям. Самому, вот у меня был биологический эксперимент, и я по нему понял, что он работает неправильно. Там надо было сначала дать питательный раствор, чтобы какие-то там бактерии выросли или червячки, я уж не помню. А потом надо было дать другой раствор, чтобы, так говорят красиво, зафиксировать их. А я понял, что сначала дается вот этот раствор, который их фиксирует, а потом начинают кормить. И вот надо было разобрать этот приборчик. Там очень много деталей, а положить некуда. Они улетают, да. И я просто разбирал и клал в рот. А потом изо рта доставал и на место завинчивал. Все сработало нормально.
А вот спрашивают, а наступит ли конец света? Вот все спрашивают люди. Они вот так думают, что космонавты все знают. Там летали наверху. Бога не видели, нет? Всегда говорили так, я помню, в наше время. Какой бог? Вот эти,
когда,
бабушка говорит, там бог. А вот космонавты летали, бога не видели? Нету твоего бога, вот говорили.
Да, так, это, знаете, говорил один верующий своему, как бы, вот...
Оппоненту, да?
Нет, попу, только это было в Германии, канонику, ага. Канонику Киру. И каноник Кир говорит, почему ты думаешь, что нету? Ну вот космонавты летали, бога не видели, значит, он не существует. И каноник Кир у него спросил, а ты то, что у меня пониже спины видел? Нет. А вот тем не менее оно существует.
А вы верите вообще в бога?
Да, конечно.
И всегда верили? Или вот произошел какой-то вот такой, вот вы поднялись сюда и стало как-то жутко страшно, и вы поняли, что он рядом?
Родился в семье неверующих. Поэтому меня дважды крестили, каждая бабушка в тайне от родителей и от другой бабушки. А во время войны мамы рядом не было, папа на фронте, и надежда выжить была только на Бога, потому что я был на оккупированной территории, от настроения там немца зависело, жить тебе не жить. И во время войны, уверяю вас, все верили в Бога, потому что хотели жить, а больше не на кого было опереться. И вот так началось. А потом я просто понял, что в моей жизни все-таки у меня характер такой горячий очень и легковерный, поэтому я все время попадал в какие-то тяжелые жизненные ситуации. И каждый раз из самых таких, казалось бы, не выйти, и каждый раз какой-то был выход, и я понял, что сам бы я не вышел, что был какой-то Божий промысел через ангела-хранителя, через меня что-то спасало. Значит, то ли я вот сейчас мудрый стал, то ли уже старческий маразм, но я вот так верю.
Вот спрашивает нас Засухин Антон Игоревич. Георгий Михайлович, вот скажите честно, вы верите голливудской постановке «Американцы на Луне»? Вот это уже в вопросе заложено.
Нет, я верю
сарказм,
тому, да, что американцы, 12 человек, были на Луне без голливудской постановки.
То есть были они, да?
Были. И я не верю, я знаю, что они были. Верить надо, когда не знаешь, тогда тебе выбор, верить или не верить. А я знаю, что они были. Просто дело в том, что мы соревновались и очень тщательно следили друг за другом, за каждым этапом подготовки, за каждым испытанием, за каждым шагом. Поэтому то, что они были, да. Но это не исключено, что кое-что в Голливуде подсняли. Вот, скажем, у меня, я был официально первым начальником почтового отделения в космосе. Удостоверение у меня было и приказ по министерству.
Почтальон Гречка, хорошо?
Чит, почтальон, начальник связи.
Ну, хорошо, хорошо.
А, извините, это выше.
Ну, ладно тебе.
Сразу понизил до почтальона.
Хорошо, я только хотел развить историю с космическим велосипедом, понимаете? Ну, чтобы как положено, фуражку.
Начальник,
извините.
Я гасил конверты для музеев мира, а в невесомости это оказалось трудно, и вот эти отпечатки были очень плохого качества. А когда я пришел, а потом этот штемпель был уничтожен, и вроде только мои отпечатки должны быть в музее. Пришел в музей, а там идеальные отпечатки.
Фальшивка.
Подпечатали. Ну вот, теперь давайте рассуждать. Фальшивка, не фальшивка. Были конверты в космосе? Были. Был штемпель? Был. Гасил я? Гасил. Ну, кто-то домой унес настоящий, положил. Вот так у американцев. Они были на Луне, без всякого Голливуда. Они там работали. А если, скажем, снимок отпечатка ботинка или флага получился плохой, подсняли в Голливуде. Но это...
Ну, вполне возможно, да, что все-таки подснимали. Ну,
вполне, могли немножко подснять.
А вот сейчас,
но на Луне были.
Интересно, вот сейчас сказали вы про то, что вы гасили. Там вот был, там что было на штемпеле написано? Космический...
Борт орбитальной станции, что-то. Там несколько штемпелей было. Борт корабля. Потом был штемпель «Международные полеты». В общем, там несколько было штемпелей.
Это была инициатива ЦУПа, да, вот или как?
Было в ЦУПе, были какие-то энтузиасты, но вот то, о чем я говорю, это было международный вот союз филателистический, когда вот для музеев, не для любителей, а именно для музеев.
Я просто сейчас подумал о том, сколько же может стоить такой конверт с такой вот погашенным в космосе штемпелем.
Ну вот те, кто это все затеял, одни из тех, заработали денег столько, что они даже покупали какие-то арабские марки из золота. И, то есть они заработали вот много денег и, по-моему, несколько лет тюрьмы.
Несколько лет? А почему? За что?
А за то, что это было неофициально, за то, что, значит, они для своих, так сказать, личных целей использовали, там обманывали и так далее. Так что там они все заработали, что хотели, что не хотели еще.
А вот сейчас вот космонавты летают, там строго регламентировано, что они могут делать или нет? Вот, например, если вот он взял с собой такой штемпель, да, сам изготовил его, там вот, да, написал там такое-то число, там тюк, и это же попадает в кадр, не может, да, делать?
Никто так не делал. Если штемпель давали, то это вот...
Тогда каждый отпечаток,
они все... там все, да.
Ничего налево уйти не может.
Ну, единственное, что вот, скажем, у нас было с Юрой Романенко... Пришел штемпель новенький, да, мы им должны гасить конверты. Мы посмотрели, а его такое состояние, что не одну тысячу уже погасили. И чтобы, так сказать, не участвовать в такой афере, мы взяли И там был корабль космический, «Звездное небо». Мы взяли одну звездочку, убрали. Поэтому теперь понятно, что было до пропечатано, а что было действительно в космосе.
Как интересно. А вот еще вопрос всегда хотел задать. Такой вопрос. Вот раньше, когда летали космонавты в космос, вот когда вы летали, каждый полет, после полета, всегда награждали звездой там, Героя Советского Союза, а потом перестали. С чем это связано? Решили, что слишком много звезд раздали, или просто стало легче работать?
Но сейчас награждают, по-моему, за заслуги вот, перед Отечеством разных степеней. Все-таки ордена дают.
За каждый полет, да?
Я не знаю, за каждый.
Вот раньше вроде за каждый давали, мы всегда смотрели.
Первые за каждый, а потом...
А потом нет, да?
А потом нет. Ну и, кстати, вот, скажем, у меня было 3 полета, а золотых звезды, высшая награда, 2. Потому что в то время у Брежнева было 3, нельзя было иметь столько звезд, сколько у Брежнева. Ограничения были и тогда.
Понятно. Вот нам Засухин Антон Игоревич написал интересный такой факт из вашей биографии. Георгий увлекался коллекционированием марок еще в детстве. На 9-летие отец подарил ему альбом с марками. Этот альбом был впоследствии утерян в блокадном Ленинграде. И вновь Гречка занялся филателией в конце 60-х, начале 70-х годов. В 71-м году он вступил в Всесоюзное общество филателистов. Это правда?
Да, все правильно.
То есть и собирали до войны марки?
Ну, до войны папа какие-то покупал, привозил. Потом я менялся, меня обманывали, потому что мне подсовывали красивые марки, а у меня выменивали редкие. Вот. А потом я собирал космические марки. Несколько лет я собирал, но потом я понял, что это очень много времени, очень много денег, если собирать все. Тем более, ведь есть еще разные отклонения. Скажем, собирать марки с каким-то дефектом, с какой-то ошибкой. Это особенно дорого. В общем, в конце концов, я понял, или летать, или собирать марки. И выбрал полеты.
А вам удалось восстановить те, которые были в детском альбоме? Ну, то есть вы нашли эти марки, нет?
Ну, нет, там как все, чтобы... А вот вопрос. Ведь с вашим лицом тоже есть марки же?
Да.
А вот еще мне подумалась такая интересная вещь. Вот марка, вы на ней расписались.
Давно не расписывался.
А почему? Вот почему никому не пришла? Почему вам не выступить с такой инициативой?
Один космонавт сказал мне с обидой: вот я летал дольше тебя, у тебя марка красивее. Значит, но дело в том, что я же не рисовал марки, и я не отбирал марки. Это делалось, видимо, где-то в обществе филателии. Просто вдруг я видел, вот мне посвящена марка. Ну, мне повезло, действительно, в 2 полетах были красивые марки. В первый красивый, во втором даже целый блок был.
Там целый блок, я помню, еще у меня был, я просто помню. Да. Нет, просто разговор. И вот вы бы вот взяли бы и расписались. Такой инициативой как раз в обществе филателистов-то. Это марка с автографом действительно человека, который вот он тут изображен, и реальный автограф, чтобы это как-то зафиксировать.
Ну, иногда подают марки, я расписываюсь. Ну, как правило, на конвертах все-таки марки, а не просто так марки.
Понятно.
Все-таки про инопланетян у нас все
любят. Да, вот все, мы тянули, вот Батинова взяла и все так сразу испортила. Я так, этот вопрос...
Почему? Потому это что самый частый
вопрос. Да, вопрос этот берег сейчас. Ну, давайте, бог с ними, с увлечениями, давайте поговорим про инопланетян. Вы видели инопланетян?
Нет.
А пишут, что вы видели?
Да, конечно. Дело в том, что я розыгрыш устроил в космосе и показал летающие тарелки, 8 летающих тарелок. 8, потому что космонавт Севастьянов говорил, что он 7 видел, и мне надо было превзойти его хотя бы на 1 тарелку, и я запускал 8. Но я действительно этот розыгрыш сделал. У меня эти тарелки как из ртути были, у них были красные отблески, они у меня исчезали со сверхсветовой скоростью, хотя такой не существует. И ребята не выдержали, об этом рассказали, и сразу и генеральному, и тут же министерство, и тут же ЦК. И когда я правду рассказал, что это я запускал, мне никто не хотел верить.
Тебе, а говорят, как вы их запустили-то?
Ну, это очень просто. Сначала надо морально готовить, там, вот нас преследуют тарелки. Но он говорит, что мы знаем, ты разыгрываешь нас. Я говорю, да нет, вы же не поняли. Я не говорю, что вот, вот поверьте, что преследуют. Просто когда увидите, не бойтесь. Потому что они хоть и преследуют, но не нападают. И вреда не принесли. И так потихоньку капал на мозги, приучал, что на километре нас преследуют тарелки. И когда в какой-то момент я их позвал к иллюминатору, а теперь говорю, смотрите. Они увидели и смеяться перестали. Доброе зрелище такое, достаточно неприятное.
А как за иллюминатор-то их выехал?
А это очень просто. Значит, станция окутана в экранно-вакуумную изоляцию. Толщина этого полотенца, ну, одеяло, там, микроны. Угу. И их секут микрометеориты. Поэтому, если стучать по иллюминатору сильно, то частички вот рассеченные улетают. И надо только им дать отлететь за солнечные батареи, чтобы не было масштаба. А поскольку я им капал на мозги, что на километре они летают, то частичка, которая вот тут, когда ее проектируют на километр, уже приличная тарелка летает.
Знаете, мне вот эта история, история с этим вот, с подготовкой, да, психологической, мне напоминает. Уважаемые радиослушатели, то, что сегодня 1 апреля, ни о чем не говорит. Мы действительно уходим. Хотите верить, хотите нет, если вы нас завтра не услышите.